В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе трагедия в Сагареджи. Что толкнуло ветерана на убийство и самоубийство? Лавров в переводе на юго-осетинский. Как в Цхинвале поняли предложение Москвы налаживать диалог с Тбилиси? Цена праздника. В Абхазии разгораются споры о том, как проводить 2023 год, год торжеств и годовщин. Все это, а также Москва поверила в грузинскую мечту, последний Бенджамен в Тбилиси попрощались с Вахтангом Кикабидзе, Анатолий Бибилов берется за старое, премьера в абхазском Русдраме, рубрика «Гость недели» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Как сообщили в клинике «Кавказский медицинский центр», состояние одного из пострадавших в Сагареджи, которому была сделана операция на глазах, стабильное. По словам врача, сегодня пациент будет выписан из клиники. Еще трое раненых проходят лечение в клинике «Джео Хоспиталс» в Сагареджи. Один пострадавший уже выписан, состояние двоих стабильное, состояние еще одного тяжелое. Сам стрелок, открывший огонь по прохожим в ночь с четверга на пятницу, покончил с собой. Им оказался бывший военнослужащий 49-летний Надар Атуашвили. Что побудило его к таким действиям, неизвестно. Люди, знавшие его, лишь предполагают, что это мог быть посттравматический стресс. Серго Бригвадзе о трагедии.
Вопросов о произошедшей в Сагареджи трагедии все еще остается больше, чем ответов. Подробности инцидента открываются по крупицам, да и то в основном со слов очевидцев, родственников пострадавших и соседей бывшего военнослужащего, расстрелявшего местных жителей. «Началось все примерно в час ночи», рассказывают свидетели. Проживавший на третьем этаже одного из жилых корпусов 49-летний Нодар Атуашвили вышел на балкон и открыл из автоматического оружия огонь по находившимся на улице двум молодым людям. Все, кто направился на помощь первым жертвам стрелка, тоже попали под обстрел, как и другие люди, находившиеся в этот момент во дворе.
Первые выстрелы я услышала приблизительно в 11:40. Я не обратила внимания на это, поскольку решила, что это опять какие-то праздничные фейерверки. Я пошла спать, но к 12 услышала неприятные звуки. Выглянула в окно и тогда поняла, что творится что-то серьезное. Кричали женщины и мужчины, там были полицейские. Услышала голос молодого человека. Убили моего сотрудника, скорее, быстрее. Тогда я увидела на улице три безжизненных тела.
Рассказала соседка Атуашвили Тамар Отарашвили в интервью грузинской службе «Радио Свобода». Стрельба продолжалась больше часа. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Один из них, старший оперуполномоченный районного отдела управления полиции Кахетии, старший лейтенант полиции 38-летний Отар Виниашвили, был застрелен при попытке прикрыть собою одного молодого человека, находившегося на улице. Стрельба закончилась, когда прибывший на место спецназ ворвался в квартиру Атуашвили, который за секунды до этого покончил жизнь самоубийством, сообщил журналистам министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.
На место прибыл спецназ, началась операция. Они обратились к нему с требованием прекратить огонь. Он же произвел несколько выстрелов. Спецназовцы открыли двери, когда вошли, услышали еще один выстрел. Он лежал на кровати, а рядом лежало огнестрельное оружие. Такую картину зафиксировали наши сотрудники. Из головы у него шла кровь. Там же были обнаружены кольца от гранат. Я хочу выразить соболезнования семьям пяти погибших людей. К сожалению, один из них – наш сотрудник.
Еще пять жертв стрелка получили травмы разной степени. Один из них, 23-летний мужчина, находится в критическом состоянии, сообщают в клинике «Джао Хоспиталс». Дядя другого пострадавшего рассказал журналистам о произошедшем.
Одна пуля попала в моего племянника. Мне сообщила об этом моя младшая сестра. Она сказала, что ее сын спустился на помощь друзьям. Ребята упали, он не знал, были ли они ранены или погибли. Просто пошел на помощь. Говорит, что когда в него начали стрелять, он и побежал. Хорошо, что неподалеку была машина. Он спрятался за ней. Пуля попала ему в ногу.
Мотивы стрелка неизвестны до сих пор. На момент начала обстрела в квартире Атуашвили находился его 19-летний сын, рассказал глава МВД. Но молодой человек успел выбежать из дома. Следственные органы допрашивают его в качестве золотого свидетеля, однако со СМИ на связь он пока не выходит. Между тем, соседи, знакомые и даже родственники Нодара Атуашвили описывают его как очень нелюдимого человека. Журналистам телекомпании «Рустави-2» удалось пообщаться с женой брата Атуашвили, которая сказала:
20 лет и даже больше, как мы прекратили какие-либо близкие отношения. Мы даже не здоровались друг с другом. Он просто был таким типом. Вел затворнический образ жизни. Насколько я знаю, он таким был всегда, с самого детства. Подрос и стал военным. В общем, отношений никаких у нас с ним не было.
В правоохранительных органах подтверждают, что с 2006 по 2021 год включительно Нодар Атуашвили служил в вооруженных силах Грузии, участвовал в нескольких миротворческих миссиях. Этот факт и стал основой для предположений, выдвинутых людьми, знавшими стрелка и некоторыми СМИ, что на действия Атуашвили повлияло посттравматическое стрессовое расстройство. Подобная нередкость для людей, участвовавших в военных действиях, говорит главный редактор независимого военного аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили, который не понаслышке знает об этом расстройстве.
Может, человек попал под бомбежку, может, получил контузию. Когда противник стреляет в твою сторону, и ты избегаешь смерти, все это действует на психику, и последствия этого могут проявиться когда угодно. Я тоже проходил это. Часто люди вспоминают какие-то боевые моменты, даже во сне, и это, конечно, влияет на психику. Когда к этому добавляются другие проблемы, будь то безработица, нищета, конфликт в семье, человек может впасть в состояние аффекта, которое будет решающим критический момент. Я сам 10 лет служил в вооруженных силах Грузии, вспоминая несколько таких случаев массовых убийств, совершенных военными. Один такой произошел также в Сагареджо, когда двое военных расстреляли своих сослуживцев и сбежали. Затем одного из них убили. Второй случай произошел в 90-х. В бывшем 8-м полку в оперативной бригаде двое военных расстреляли перед казармами офицеров из автоматов. Подобный ужасный случай иногда происходит в состоянии аффекта, а иногда и нет.
Соседи же Атуашвили рассказывают, что он был безработный и постоянно конфликтовал с семьей. А этого достаточно, чтобы поврежденная психика военного спровоцировала его на жестокие действия, считает Аладашвили. Между тем, в неправительственном секторе же уже начали задавать вопросы властям. У представляющей Центр по изучению и мониторингу прав человека Тамты Микеладзе их много. Каковы гарантии социальной защиты бывших военных? Какие существуют программы психосоциальной реабилитации и поддержки военных? Идентифицировали ли Минобороны и полиция состояние бывшего военнослужащего и возможные риски, связанные с ним? «Почему у этого человека было оружие и почему это не контролируется?» – написала Микеладзе в соцсети Facebook. Впрочем, и эти вопросы власти Грузии оставили пока без ответов. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Война в Украине показала, что страны должны развивать свои экономики, а Грузия – кратчайший путь из Европы в Евразию, заявил премьер-министр Ираклий Гривашвили в Давосе, в котором на этой неделе открылся ежегодный форум. Однако накануне случилось еще кое-что. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, похвалил грузинскую власть за, как он сказал, мужество в вопросе неприсоединения к международным санкциям против России. Гривашвили это не комментировал, но его соратники из грузинской мечты в Тбилиси приветствуют очередные обещания Москвы возобновить прямое авиасообщение. Мзея Парисишвили следила за развитием событий.
Тема дискуссии Давосского форума давала возможность премьер-министру Ираклию Гарибашвили чувствовать себя легко и непринужденно. На дискуссию под названием «Средний коридор Евразии. От пути к магистрали» в качестве спикеров были приглашены представители Евросоюза Йоханнес Хан, президент Азербайджана Илхам Алиев, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили и Турции Эбра Озземир. Главным был обозначен следующий вопрос. По мере того, как глобальные последствия войны на Украине становятся все более очевидными, страны Южного Кавказа Газа и Центральной Азии вынуждены приспосабливаться к последствиям конфликта, от расширения транспорта до инвестиций в энергетическую инфраструктуру. Как Европа и Евразия могут наладить эффективное партнерство в этой новой реальности? Все было предельно ясно. На этой дискуссии не требовалось громких осуждений России за вторжение в Украину. Не было темы неприсоединения Грузии к санкциям Запада против России, за которое вчера за такое мужество похвалил правительство Грузии сам министр иностранных дел России Сергей Лавров и даже проникся грузинским властям уважением, отметив при этом, что, возможно, дело теперь дойдет и до прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой. Потому, видимо, во время почти часовой дискуссии с лица Гарибашвили и Алиева не сходили улыбки, Евросоюз интересовали только коридор и альтернативные поставки энергоносителей, а значит, вопросы о демократии, защиты прав человека или выполнении Грузии 12 брюссельских рекомендаций были неактуальны. Business as usual – то, о чем премьер-министр Гарибашвили говорит в эти дни часто и с удовольствием. Так было и на этот раз.
Война в Украине – катастрофа для всего региона. Думаю, эта война показала, что страны и народы должны диверсифицировать свои экономики. До войны меньше стран обращали внимание на срединный коридор, но после войны интерес к нему усилился. У нас блестящие отношения с Азербайджаном, Казахстаном, Турцией. У нас стратегическое партнерство. На данном этапе мы осуществляем капиталовложения в инфраструктуры. Хочу упомянуть наши магистрали, которые строятся и должны быть построены в 2024-м. Which will be completed
by the end of 2024. Упоминал Гарибашвили свободные экономические зоны и то, что Грузия – кратчайший путь из Европы в Евразию, и что страна привлекательна для инвестиций. This corridor and this route is the shortest route. На этой панели не было повода для упоминания о России, на то, что на фоне западных санкций в грузинской мечте ничего крамольного не видят в расширении экономических связей с Россией. Сегодня охотно говорили соратники Гарибашвили в Тбилиси. Еще накануне председатель партии власти Иракли Кубахидзе заявил, что приветствует возможное решение Москвы о возобновлении прямого авиасообщения. Сегодня генсек грузинской мечты Каха Каладзе также позитивно отозвался о таком развитии событий, напомнив, что в России живет 1 000 000 этнических грузин, и это облегчило бы их связь с страной. Потому на слова Лаврова Каладзе не обиделся. Его, напротив, возмутило, что, задавая вопрос председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Лайен, журналист CNN Кристиана Манпур сказала, что России помогают обходить санкции, в частности, Грузия. На это председатель Еврокомиссии ответила: But we also see that, of course, мы, конечно, видим, что есть попытки обхода санкций, и мы не можем с этим смириться. Мы уже начали говорить, что составим список людей, которые приобретают технологии или товары из Евросоюза и переправляют их в Россию. Но 10-й пакет санкций будет в основном направлен на то, чтобы закрыть эти лазейки, покончить с этими обходами и создать масштабные последствия для тех, кто обходит санкции Евросоюза. So the 10th package will be on that. Заявила Урсула фон дер Лайен. Это все пропаганда, возмущался Каха Каладзе, и попытка втянуть Грузию в войну. Еще жестче отозвался вице-спикер Гео Вольский.
Меня не интересует фон дер Лайен или кто-то другой, европарламентарий, Кубилюс. Когда против моей страны выступают на основе слухов, сами становятся источниками слухов. Меня не интересует, кто бы он ни был. Я обязан, и вы обязаны, защитить национальные интересы Грузии.
Такая позиция неприемлема для оппозиции. Большинство специалистов по международным отношениям комментируют эти события и заявления бывший замминистра иностранных дел, соучредитель Ассоциации реформ Грузии Серги Капанадзе.
Когда тебя хвалят русские, хвалят тебя, американцы, украинцы упрекают, указывают на то, что что-то неправильно. Это не присоединение наших властей к санкциям, отношение к Украине. Все это Грузию выбило из европейской коалиции, и появилось мнение, что Грузия больше в лагере с Россией, чем цивилизованным миром.
Это, по мнению Капанадзе, очень тревожный знак, с учетом того, что Россия обычно хвалит такие режимы, как в Сирии и Беларуси. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Последний бенджамен. На этой неделе в Тбилиси похоронили Вахтанга Кикабидзе, который скончался в минувшие выходные на 85-м году жизни. С горечью восприняли эту весть в Грузии и даже в России, где отношение к нему в последние годы было весьма неоднозначным, вспоминают его с уважением. Прощальное слово Ираклия Рагвелидзе.
Детство Кикабидзе пришлось на Вторую мировую войну. Ему было 3 года, когда отца забрали на войну. Он не вернулся с фронта. Мать воспитывала сына одна. Это были нелегкие годы. Продолжал в одном из интервью Буба Кикабидзе.
Мой отец был журналистом. В молодости я часто подшучивал над матерью. Как ты с фамилией Багратиони вышла замуж за Кикабидзе? Она была удивительной женщиной. В церкви Сиони она пела более 40 лет, но не учила меня вокалу. Ей не нравился мой голос. Она говорила: у тебя хриплый голос, тебе не стыдно петь?
Вспоминал актер. Первые шаги на эстраде тоже не были усыпаны розами. Будучи студентом Иньяза, он узнал, что заболел его двоюродный брат Джано Багратиони, вокалист эстрадного оркестра Политехнического института, который впервые был приглашен на фестиваль в Москву. Буба решил испытать судьбу.
У меня не было костюма. Мой друг одолжил мне брюки, пришлось переделывать. Я спел 2 песни, и мне это понравилось. Тогда я сказал дяде Джано, брату моей матери, может быть, они послушают меня в филармонии. По какой-то причине я думал, что мое пение там очень одобрят. Я пел песни зарубежных звезд. Они нравились молодежи, но в комиссии мой голос сразу отвергли. Слишком он для них был прозападным, а в СССР это не приветствовалось.
История имела продолжение. Позже ему позвонил один из людей филармонического совета, отвергнувшего голос Бубы, и предложил поехать в Москву при условии, что он выступит под другой фамилией. Тогда его мать посоветовала ему выйти с фамилией Багратиони. Так прошло первое турне Бубы, где на афишах вместо Вахтанга Кикабидзе красовалась Вахтанг Багратиони. Вернувшись оттуда, он узнал, что уже отчислен из Института иностранных языков. Впрочем, этого оказалось достаточно. Его заприметили и позвали солистом в вокально-инструментальный ансамбль «Диэлло». Вместе с этой группой он побывал во многих зарубежных странах, а расцвет вокальной карьеры достиг позже в составе «Виа Орера». Кинокарьера Кикабидзе развивалась более динамично. В 1965 году режиссер Николо Санишвили пригласил его в фильм «Встреча в горах». Тогда Буба пел в «Диэлло», его вместе с группой пришлось пригласить спеть в фильме. Это было его условием. А 4 года спустя с ним вышел на связь Георгий Данелия из Москвы. Режиссер начинал работу над картиной «Не горюй», для чего специально приехал в Тбилиси на отбор. Как вспоминал Кикабидзе, Данелия пригласил его в гостиницу «Сакартвело». Тогда Буба был высоким, худым, согнутым в плечах парнем, в рваных джинсах, с сигаретой во рту, вспоминал Данелия. Однако Бенджамин в сценарии был совершенно другим, толстым, рыжими волосами. Буба совершенно не был похож на его героя.
Когда я вошел в комнату и увидел Данелия, он мне не понравился. Я сел там. Вдруг он говорит: «Давай, закричи». Я ответил ему, что люди спят, и не буду кричать среди ночи. Если хочешь, снимай меня. Если нет, то я пойду. Не до ваших фокусов. Так я был утвержден на эту роль и начал свою карьеру в кино.
Вспоминал Кикабидзе. По-разному вспоминают Бубу Кикабидзе в постсоветской России. Многие там отвернулись от него. Когда он в 2008 году отказался от Российского ордена дружбы из-за российско-грузинской войны. Он также отменил тогда свои юбилейные концерты в Москве, заявив, что уважает русский народ, но в связи с военными действиями России против Грузии не может принимать награды и выступать с концертами. Творчество человека необходимо отличать от его личности, заявила сегодня глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, комментируя смерть грузинского актера и певца. Она вспомнила его позицию в отношении России, которой он придерживался стольких лет.
«Родила Бубу Грузия, а создала Россия. И простились мы с ним давно. Проводы любви состоялись еще в 2008-м. В отличие от мудрого и справедливого Георгия Данелия, Вахтангу Кикабидзе ни мудрости, ни благодарности не хватило»,
добавила Ямпольская. С этим заявлением категорически не согласен его бывший продюсер в Москве Иосиф Пригожин. После смерти Вахтанга Кикабидзе он разместил пост в соцсети: «Не стало близко близкого мне человека. Нас связывала многолетняя дружба. Буба был крестным отцом моей дочери Данаи. Далее в интервью российским СМИ он более развернуто представил свою позицию.
Кикабидзе гражданин Грузии, и ничего от современной России он не получал. Он не пользовался госдотациями, не работал на федеральных каналах. Он решил оставаться в Грузии со своим народом. Ему не нравилось все, что происходит здесь. После 2008 года он ни разу не был в России, не любил нашу власть. Он выбрал такую позицию. Если бы он цинично лицемерил, приезжал в Россию, зарабатывал здесь деньги, а потом возвращался домой, но он не приезжал в Россию, не давал здесь концертов. Он честно к этому относился. У Кикабидзе даже квартиры не было в России. Он не жил в России. Он не пользовался благами государства российского. И сегодня не надо стравливать людей. Его позиция мне понятна.
Заявил бизнесмен, который работал продюсером известного певца с 94 по 2008 год. Сегодня на телеэкранах появились кадры из клиники, где Буба Кикабидзе провел последние дни. Несмотря на тяжелое состояние, он спел на телекамеру в последний раз в жизни. Согласно завещанию, Буба Кикабидзе будет похоронен на Верийском кладбище, где похоронена его мать. Сообщается, что похороны состоятся 19 января. Панихида пройдет в церкви, после чего гроб доставят в филармонию Тбилиси, а затем пройдет погребение. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе случилась трагедия в Броварах, вертолет, на борту которого находились высшие чины МВД Украины, упал на детский сад. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Есть жертвы среди жителей городка, в том числе дети. Ведется следствие. В Киеве произошедшее назвали шоком. Владимир Онанян с подробностями.
Украина разом лишилась высшего руководства Министерства внутренних дел. Вертолет, на борту которого находились 9 человек, включая главу МВД Дениса Монастырского, его заместителя Евгения Елина и госсекретаря Министерства Юрия Лубковича, рухнул на территории детского сада в городке Бровары под Киевом. Глава национальной полиции Украины Игорь Клименко, назначенный исполняющим обязанности министра, заявил о гибели 16 человек, в том числе детей.
На данный момент мы можем сказать, что винтокрыл упал между детским садком и жилым
домом. На данный момент известно, что вертолет упал на землю между детским садом и жилым домом в городе Бровары. На борту вертолета ГСЧС находились 9 человек, в том числе руководство МВД. В настоящее время подтверждено 16 погибших, в том числе 2 детей. 22 человека находятся в больнице, среди них 10 детей.
22 особи находятся в лекарне, из них 10 детей.
Тем не менее, данные различных ведомств о жертвах трагедии разнятся. Власти объясняют это тем, что часть останков были фрагментированы. Потребуется время для того, чтобы опознать всех погибших. Причины крушения вертолета пока не называются. Министр обороны страны Алексей Резников, комментируя инцидент, призвал воздержаться от выдвижения версий до окончания расследования.
Тільки ми співчуття їх членам родин, які загинули в гелікоптері, і тих, хто загинули в результаті цієї аварії.
Виражаю соболезнования семьям погибших в вертолете и в результате этой катастрофы броварчанам и детям. Это ужасная трагедия. Итоги расследования мы узнаем из официальных источников, и тогда сможем сообщить об этом. Я бы не осмелился сейчас предположить причину этой трагедии.
Я бы не ходил зараз на выпрежение казати, что стало, что было причиной этой трагедии.
Генеральная прокуратура Украины разрабатывает все возможные версии. При этом в командовании воздушных сил страны дали понять, что выяснение причин падения вертолета может занять несколько недель. Среди основных версий – ошибка пилотирования на сверхмалой высоте. Причиной того, что машина шла низко над домами, может быть в том, что таким образом вертолет стремился не попасть в поле зрения российских ЗРК С-400, базирующихся к северу от города в соседней Беларуси. Идя на малой высоте, пилоты существенно снижают шансы обнаружения машины радарами противника. Но при этом существенно возрастает сложность пилотирования. В том, что гибель министра внутренних дел Украины и его заместителей – трагическая случайность, уверены и на Западе. Так, министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что пока никаких свидетельств обратного нет.
Это трагическая гибель людей, и пока нет никаких свидетельств чего-либо, кроме трагического несчастного случая. Сегодня утром я разговаривал с министром Резниковым, чтобы передать соболезнования от лица нашего правительства. Он виделся с министром внутренних дел только вчера. Очень печально, что это произошло. Наши мысли с их семьями.
ранеными. Но также вы знаете, что украинское правительство полно решимости продолжать сопротивляться российскому вторжению, и мы здесь, чтобы поддержать его.
Соболезнования в связи с гибелью Дениса Монастырского и других людей, ставших жертвами трагедии в Броварах, поступают со всего мира. Глава Европейского совета Шарль Мишель, в частности, написал в своем твиттере.
«Мы скорбим вместе с Украиной в связи с трагическим инцидентом в Броварах. Министр Денис Монастырский был большим другом Евросоюза».
Схожее сообщение появилось и на официальной странице французского президента.
«Опечален из-за трагической гибели министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. Наши мысли со всеми жертвами, детьми и их семьями этого ужасного события, которое произошло возле детского сада. Франция выражает соболезнования своим украинским друзьям»,
написал Эммануэль Макрон. Дениса Монастырского, который летом 2021 года сменил в кресле главы МВД Арсена Авакова, многие назвали лицом новой системы власти в Украине. На момент назначения на должность Монастырскому был всего 41 год, и он не имел никакого политического опыта. В отличие от своего предшественника, он предпочел дать больше независимости каждому из департаментов МВД, переведя таким образом управление из вертикального в горизонтальное с максимальным делегированием полномочий на местах. Катастрофа, унесшая жизни руководителей МВД, стала шоком для Украины еще и из-за обстоятельств крушения. Вертолет при падении обрушил одну из секций детского сада посреди города. Инцидент произошел спустя всего несколько дней с трагедией в Днепре. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов открыто назвал себя и партией «Единая Осетия» оппозицией действующей власти. «Единоосы» указывают на проблемы, которые остаются нерешенными еще со времен нахождения у власти их команды. У многих наблюдателей заявление вызвало множество вопросов. Ответы ищет Ирина Келексаева.
Заявление Анатолия Бибилова прозвучало на одном из анонимных телеграм-каналов, которые занимаются продвижением его интересов. Под мелодию, которую легко определить как треки для вдохновения, экс-президент сказал следующее.
Знаете, даже если мы этого не хотим, а мы никогда не стремились к пути оппозиции, все равно на сегодняшний день партия «Единая Осетия» является оппозиционной партией.
Вдохновение экс-президенту и его команде придает, по мнению наблюдателей, медлительность и размытая внутренняя политика нового президента Алана Гаглоева и слабая информационная поддержка действующей власти. Весь информационный ресурс победившей команды последние месяцы отвечает лишь на вызовы анонимных интернет-каналов, которые создают им повестку дня. Сторонники Анатолия Бибилова напоминают, что во время последних президентских выборов за него проголосовало почти 12 тысяч избирателей. Если разрыв во время голосования с Аланом Гаглоевым составлял 4 тысячи человек, то сейчас к симпатантам Бибилова прибавится еще часть разочаровавшегося гаглоевского электората. Депутат парламента Давид Санаков считает, что подобные заявления экс-президента связаны с отсутствием реакции на его действия как на посту президента, так и после.
Чего вообще стало возможным заявление подобного рода от Бибилова? На мой взгляд, потому что он, во-первых, почувствовал свою дозволенность и на посту президента, и даже сейчас, судя по его поведению. Бибилов воспринял Южную Осетию как свою собственность. Исполнение вообще и законов, и конституции, он это все подменил своими желаниями. Огромная часть нашего общества, да и он сам, были уверены, что его призовут к ответу за деяния, совершенные на посту президента. Но этого пока не случилось. К нему остаются открытыми вопросы по выставлению постов грузинских силовиков на территории республики в Тнелис и Синагур во время его президентства, по расследованию убийства Инала Джабиева, по оказанию давления на парламент, использование при этом силовиков, проведение сессии с грубым нарушением регламента, беспредел практически во всех сферах, развал государственной системы управления. То есть мы помним все нарушения, которые были во время, например, выборов в 2019 году в парламент, когда отказывали десяткам кандидатов в регистрации без законных на то оснований. Нарушения во время выборов президента 2022 года. Здесь показательным были ночные хождения в ЦИК и аудиозаписи, которые разоблачали представители ЦИК, грубо нарушающих закон. И также действия, заказные действия судов и прокуратуры. Финансовые нарушения. Обман не только народа Южной Осетии, но и коллеги из России. Что мы еще не видели и что Бибилов может предложить народу как оппозиция? То есть оппозиция к чему, как?
И это не весь перечень вопросов к экс-президенту, которые есть, продолжил политик. И я все же надеюсь, что все они найдут своего адресата. То, что он может предложить обществу, он уже продемонстрировал на президентском посту. Я не думаю, что его подход, допустим, к системе государственного управления или исполнения законов изменится, говорит Санакоев. Главными аргументами оппонентов против Алана Гаглоева обозначаются болевые точки, на которые давила в свое время оппозиция, когда шла борьба за власть во время последних президентских выборов. А это дело Инала Джабиева, незаконный грузинский пост в районе села Цнелис, борьба с коррупцией и совместителями, людьми, незаконно занимающими несколько бюджетных мест, отсутствие упрощенного пересечения для граждан Южной Осетии пункта пропуска Нижний Зарамак на границе с Российской Федерацией. Давид Санаков считает, что все эти проблемы остаются наследием и отголосками именно деятельности Анатолия Бибилова. И Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Время короткого выпуска новостей. Министр иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали власти Германии немедленно предоставить Украине танки «Леопард». «Это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе», написал в Твиттере глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Накануне стало известно, что союзники Киева не договорились о поставке западных танков в ВСУ. Украинская армия запросила у западных стран сотни американских танков «Абрамс» и немецких «Леопард». Министр обороны Германии Борис Писториус в пятницу заявил, что Берлин пока не принял решение относительно «Леопардов». Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может сообщить ничего нового о поставках «Абрамсов». СМИ также писали, что Чехия и Словакия готовы отказаться в пользу Киева от немецких танков, которые они должны получить в обмен на уже отправленную в Украину танки советского образца. В субботу Министерство обороны Чехии опровергло эту информацию. Чехию не просили и не приглашали предоставить танки, которые по ранее достигнутому соглашению она получит от Германии в качестве компенсации за помощь Украине, заявили в министерстве. Минфин США признает ЧВК Вагнера международной преступной организацией и на следующей неделе введет против нее дополнительные санкции. Об этом сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, администрация Байдена признает трансконтинентальную угрозу ЧВК. Точный список планируемых к введению санкций не приводится. ЧВК и ее предполагаемый основатель Евгений Пригожин уже внесены в санкционные списки США и Евросоюза. Российскую компанию обвиняют в участии в незаконных вооруженных конфликтах, в том числе вторжении в Украину и совершении военных преступлений. По оценке Вашингтона, только на территории Украины сейчас размещены 50 тысяч вагнеровцев, 40 тысяч из которых завербованы и заключенные российских колоний. Евгений Пригожин прокомментировал решение США признать ЧВК Вагнера международной преступной организацией. «Наконец-то теперь ЧВК Вагнер и американцы – коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно назвать разборка преступных кланов», приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд». Страны группы семи, Евросоюз и Австралия, договорились о двух потолках цен на нефтепродукты из России в ответ на ее вторжение в Украину. Также они пересмотрят лимиты цен на российскую нефть, экспортируемую по морю. Об этом сообщил Минфин США. Согласно заявлению ведомства, один потолок цен установлен для российских нефтепродуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти. Другой для продуктов, которые обычно торгуют со скидкой. Представители стран согласились, что такой подход позволит точнее устанавливать предельные цены, так как он учитывает широкий диапазон цен, по которым торгуются российские нефтепродукты. Ожидается, что ограничение цен на нефтепродукты начнет действовать 5 февраля. С учетом изменений, которые после этого произойдут на мировом рынке, страны пересмотрят потолок цен на российскую танкерную нефть в марте. С декабря 2022 года он находится на уровне $60 за баррель. За один день на антиправительственных протестах в Перу пострадали не менее 58 человек. Некоторые из них поступили в больницы с переломами рук и ног, травмами глаз и живота. Демонстрации по всей стране продолжаются уже больше месяца. Участники демонстрации требуют отставки нового президента Дины Булуарте, распуска парламента, изменений в Конституции и проведения досрочных выборов. Также они добиваются освобождения бывшего президента Педро Кастильо, который отбывает 18 месяцев предварительного заключения. Правозащитники обвиняют армию и полицию в применении огнестрельного оружия. Полиция утверждает, что протестующие вооружены и используют самодельную взрывчатку. Вчера, 20 января, участники протеста в столице бросали камни и стеклянные бутылки. Полицейские применяли слезоточивый газ. Накануне в центре Лимы сгорело историческое здание.
Эхо Кавказа. Новости.
Заявление директора Сагареджойского многопрофильного медицинского центра «Джео Хоспиталс» Мамуки Атиашвили. Двое раненых Сагареджи продолжают лечение в хирургическом отделении, и их состояние стабильное. 24-летний мужчина остается на управляемом дыхании в реанимационном отделении. Как сообщил Интерпресс Ньюс, Атиашвили, молодому человеку было проведено хирургическое вмешательство, его состояние здоровья сравнительно стабилизировалось. Что касается двух других пациентов, то, по словам врача, у них сквозные огнестрельные ранения в области бедра. Председатель Комитета по защите прав человека парламента Грузии Михаил Сарджиелаза прокомментировал заявление депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, по словам которого необходимо полностью возобновить с Грузией не только авиасообщение, но и дипломатические отношения между странами, а наличие посольства и консульской службы будет способствовать расширению контактов и поддержке граждан России в Грузии. Как в свою очередь заявил Сарджиелаза, каждый должен принять во внимание, что сегодня в Грузии есть правительство, для которого ценностью номер один являются жизненные интересы нашей страны, пишет общественный вещатель Грузии. Это подразумевает, конечно же, деоккупация и создание всестороннего удобства для населения нашей страны. Однако, по его словам, интерпретация данного вопроса в качестве аргумента, подтверждающего пророссийскую позицию грузинской власти, является неправильной. В столице Южной Осетии в субботу днем от угарного газа отравились 3 человека, сообщили в дежурной части МЧС самопровозглашенной республики. В больницу были госпитализированы бабушка с 2 несовершеннолетними внуками. Их состояние на данный момент удовлетворительное, сказали информагентство РЕС в МЧС.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. В самопровозглашенной республике Южная Осетия обсуждают прошедшую пресс-конференцию главы МИД России Сергея Лаврова, на которой он выступил за нормализацию отношений с Сухуми и Тхинвали с Тбилиси. В частности, Сергей Лавров сказал: «Мы за то, чтобы Абхазия и Южная Осетия выстраивали отношения с Грузией. Там есть механизмы диалога, в которых мы тоже участвуем». Мурат Гукимухов поинтересовался у экспертов, что имел в виду глава российского внешнеполитического ведомства.
Российский политолог Николай Силаев обратил внимание на ту часть заявления Сергея Лаврова, в которой он выступил за нормализацию отношений Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Отвечая на вопрос журналиста грузинского телеканала «Альт-Инфо», глава российского внешнеполитического ведомства заявил, цитирую: «Мы за то, чтобы Абхазия и Южная Осетия выстраивали отношения с Грузией. Там есть механизмы диалога, в которых мы тоже участвуем». Конец цитаты. Обратил Николай Силаев внимание и на ту часть заявления, где Лавров также указал, что грузинская сторона достаточно давно выдвинула проект осуществления совместной экономической деятельности, который, по словам Сергея Лаврова, может способствовать укреплению доверия. На фоне тревожных ожиданий в Абхазии, Южной Осетии и Грузии, связанных с событиями в Украине, российский политолог Николай Силаев назвал это заявление Лаврова успокаивающим.
Как было на протяжении этих лет? В Грузии формулируют какие-то предложения по экономическому сотрудничеству, а в Москве на них не реагируют. Вот это первая реакция позитивная. Вот это самое важное. И реакция позитивная, которая при этом не предусматривает, что статус республик будет пересматриваться Россией.
По вашему мнению, что в этом такого необычного и важного? В чем здесь новость?
Как было на протяжении этих лет? В Грузии формулируют какие-то предложения по экономическому сотрудничеству, в Москве на них не реагируют. Вот это первая реакция позитивная. Вот это самое важное. И реакция позитивная, которая при этом не предусматривает, что статус республик будет пересматриваться Россией.
О каких конкретных инициативах Тбилиси идет речь?
Ну, насколько мне известно, там формулировались предложения по сотрудничеству вообще. Вот это вот вовлечение без признания, как это ЕС формулирует и так далее. Лавров сделал акцент на экономическом сотрудничестве.
Внимание югостинского политолога Вячеслава Габозова привлекла та часть заявления Сергея Лаврова, в которой он говорит о женевских дискуссиях. Сергей Лавров выступил с критикой представителей Запада, принимающих участие в женевских дискуссиях. По его словам, Евросоюз, ООН, ОБСЕ и США пытаются и этот формат диалога сделать заложником происходящего вокруг Украины. «Это я считаю неприлично и непрофессионально», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства, добавив, что Запад, цитата, «обуславливает конкретные задачи в конкретном регионе своими политическими обидами и капризами», — конец цитаты. Вячеслав Габозов говорит, что согласен с этой оценкой.
Действительно, со стороны западных участников этих женевских дискуссий есть явно выраженные попытки увязать вопрос юго-осетинских, грузино-абхазских взаимоотношений с другими вопросами, которые не имеют никакого отношения, в частности, с украинским. Если вы помните, женевские дискуссии были приостановлены не по инициативе России, Южной Осетии и Абхазии, а именно по инициативе западных участников, именно после начала событий на Украине. Да? Хотя, еще раз подчеркиваю, события на Украине не имеют никакого прямого отношения к тем вопросам, которые обсуждаются на женевских дискуссиях.
В частности, решение Евросоюза не признавать российские паспорта, выданные в Абхазии, Южной Осетии, Крыму, а также на Донбассе и Херсонщине, Вячеслав Габозов считает попыткой объединить в один кейс события в Украине на Южном Кавказе. По мнению политолога, это по меньшей мере нелогично. В Украине идут масштабные боевые действия, в то время как на границе с Грузией уже 15 лет не стреляют, не гибнут люди. Идет переговорный процесс, стороны совместно решают гуманитарные проблемы. Это две разные истории, и не надо их смешивать, говорит Вячеслав Габозов.
К сожалению, попытки увязывания вопросов, которые не увязываются друг с другом, можно расценивать как показатель стремления еще более усугубить те противоречия, которые есть во взаимоотношениях Грузии с Южной Осетией и Абхазией. Потому что там уже много лет идет переговорный процесс, там свои особенности, своя специфика. И увязывать эту специфику с какими-то другими факторами, мне кажется, является контрпродуктивной и неправильной.
И самое главное, по мнению Вячеслава Габозова в заявлении Сергея Лаврова, это отсутствие алармистских ноток. В словах главы внешнеполитического ведомства не прозвучало обеспокоенности по поводу стабильности в регионе.
Заявление Сергея Лаврова еще примечательно тем, что оно фактически в какой-то степени говорит о том, что у России нет опасений того, что Грузия может в ближайшее время открыть второй фронт или начать новое вторжение. Южную Осетию или там, Абхазию, то есть оно во многом звучит в этом плане успокаивающим. То есть я так понимаю, что у Российской Федерации на сегодняшний день есть определенные основания для того, чтобы не ожидать здесь проблем ни для Южной Осетии Абхазии, естественно, ни для Российской Федерации. Это, конечно, важный момент, что, тем не менее, не говорит о том, что Грузия отказалась от идеи вернуть вооруженным путем в Южную Осетию или Абхазию. Это потому что мы видим, наряду с тем, что Грузия, все ее действия говорят о том, что она не будет открывать второй фронт, тем не менее, достаточно активно вооружается, достаточно активно там, идет военно-техническое строительство. Но так или иначе, судя по заявлению Лаврова, в обозримом будущем не ожидается никаких вооруженных действий там, со стороны Грузии вот в этом регионе пока что, во всяком случае.
По мнению Вячеслава Габозова, это важный сигнал для той части юго-осетинского общества, которая с началом спецоперации в Украине обеспокоена тем, что огонь войны может перекинуться и на Южный Кавказ. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели.
Продолжим тему в рубрике «Гость недели». Давид Сынакоев, депутат парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия, экс-министр иностранных дел, рассказал Мурату Гукимухову о своих впечатлениях от пресс-конференции Сергея Лаврова.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную подведению итогов 2022 года для российской дипломатии. Не обошел Сергей Лавров и ситуацию в вашем регионе. В частности, он выступил за то, чтобы Абхазия и Южная Осетия выстраивали отношения с Грузией. Как он сказал, там есть механизмы диалога, в которых Россия также участвует. Эксперты, с которыми я обсуждал эти заявления Сергея Лаврова, отметили, что расценивают его как уверенность в стабильности региона. В словах Лаврова не прозвучало какой-то обеспокоенности по поводу возможной эскалации напряженности. Вы согласны с этой оценкой?
В первую очередь это был, конечно, сигнал для Тбилиси. Реверанс нынешнему руководству за то, что Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям и отказала в военной помощи Украине. Лавров даже говорил о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией. Во вторую очередь, это все-таки сигнал и для Еревана. Во всяком случае, тем политическим фракциям, которые пытаются пересматривать отношения с Россией. И, конечно, это важный сигнал для Южной Осетии. В первую очередь о том, что открытие второго фронта не предвидит. Мы знаем, что такие призывы Грузии звучали. Вопрос в том, обнадеживает ли это нас на дальнюю перспективу. Мы понимаем, что Лавров говорил о нынешней администрации в Тбилиси. Но при этом мы знаем, что политическая ситуация в Грузии нестабильна. Она меняется, как погода в горах. Сегодня одна администрация, завтра к власти может прийти другая. Между тем, в Грузии значительная часть общества и политических элит мечтают о реванше и рассматривают нынешнюю ситуацию как окно возможностей. Покончить, так скажем, с юго-осетинским и абхазским вопросами. Вот об этом мы забывать не будем. Мы видим, что происходит в Грузии сегодня с точки зрения наращивания военного потенциала. Это и помощь, оказываемая Грузии наступательными вооружениями, специалистами, которые обучают грузинскую армию. То есть речь идет не об обороне, а о том, что они готовятся к определенным наступательным действиям. Вопрос, против кого? Поэтому расслабляться мы не должны. Надеемся на лучшее, но мы должны быть готовы, как всегда, к любому развитию ситуации.
Сергей Лавров также одобрил программы экономического сотрудничества Южной Осетии и Абхазии с Грузией. В частности, он указал, что грузинская сторона достаточно давно выдвинула проект осуществления экономической деятельности, который, по его словам, может способствовать укреплению доверия между сторонами. Ваше мнение по поводу возможного экономического сотрудничества с Грузией?
В чем смысл тезиса Лаврова, на мой взгляд? В том, что сотрудничество в экономической или гуманитарной сфере – это хорошая альтернатива эскалации напряженности. Это вовлечение людей по обе стороны в совместную взаимовыгодную деятельность, как один из способов миротворчества, как преодоление образа врага. И Россия готова способствовать подобным отношениям. Надо сказать, что экономические связи на уровне челночной коммерции существовали всегда, в сером таком исполнении. Какие-то лекарства или другая продукция из Грузии попадает на прилавки наших магазинов каким-то челночным путем. И наоборот, в Грузию через Ленингорский район везли и мед, и шоколад, и все такое. Такого рода небольшие потоки, они на сегодня тоже есть. Но это не открытый трафик, это не официальный трафик. И если речь идет о настоящих, скажем так, значимых экономических связях, то тут вопросов множество возникает, и не только уже экономических, но они связаны и с безопасностью, если говорить об открытии границы, связаны с регулированием законодательным подобного рода, трансграничных пересечений товаров и так далее. То есть множество вопросов, готовы ли мы к ним. Я сейчас имею в виду и Южную Осетию, и Грузию. Вопрос в этом. Потому что я не думаю, что в Грузии каким-то образом готовы к тому, чтобы регулировать экономические отношения с Южной Осетией. Потому что мы им предлагали множество раз, например, вопрос о делимитации, демаркации границы обсуждать. Но этот вопрос сразу отметается. То же самое я думаю, что если речь зайдет о межгосударственных экономических отношениях, то же самое произойдет и так. Поэтому вопросов множество. Необходимо, конечно, думать наперед, как они отразятся вообще на ситуации. Как между нашими государствами, как соседями, так и вообще на ситуации в регионе.
Наверное, слова Сергея Лаврова актуализируют и дискуссию вокруг транспортного транзита через Транскам. Разговоры об этом идут давно. Я знаю, что в пользу транзита высказываются многие и в Южной Осетии. С ностальгией вспоминают времена Эргнерского рынка. Говорят, что транзит сулит Южной Осетии экономический подъем, развитие бизнеса, дополнительные доходы в казну и так далее. Что вы об этом думаете?
Речь о транзите идет уже давно, и мы знаем, что есть определенные соглашения и есть диалог между Российской Федерацией и Грузией в этом вопросе. Но тут, например, хотелось бы точно так же прояснить некоторую ситуацию, касающуюся механизмов участия Южной Осетии в этом транзите. Например, вопросы безопасности грузов, транспорта, граждан разных стран, которые будут пересекать Южную Осетию. То есть, кто будет отвечать за безопасность на территории Южной Осетии, если мы не будем вовлечены в какой-то договорный процесс. В Грузии у нас нет никаких договорных отношений, а с Российской Федерацией в этих вопросах тоже пока что мы не затрагивали. Тем более, что Грузия и Запад обвиняют Российскую Федерацию в оккупации территории Южной Осетии, и поэтому вот такие решения должны быть очень ясными, прозрачными и понятными. Тем более непонятно положение, в котором мы оказались с этим постом грузинских силовых структур на территории Южной Осетии в районе села Цнелис и в районе села Синагур. Вот они зашли на нашу территорию и поставили там свои посты. В переговорном процессе они идут навстречу в этом вопросе и на его урегулирование. Подобные вопросы, они не сглаживают ситуацию и не настраивают нас на конструктив, а наоборот. Они создают ощущение опасности.
Наконец, третий пункт выступления Сергея Лаврова, касающийся Южной Осетии. Глава внешнеполитического ведомства выступил с критикой представителей Запада, принимающих участие в женевских дискуссиях. По его словам, Евросоюз, ООН, ОБСЕ и США, цитата, пытаются и этот формат диалога сделать заложником происходящего вокруг Украины. Как выразился Сергей Лавров, неприлично и непрофессионально обуславливать конкретные задачи в конкретном регионе своими политическими обидами и капризами. В свое время вы сами принимали участие в женевских дискуссиях в качестве министра иностранных дел Южной Осетии. Как вы оцениваете нынешнее состояние переговорного процесса?
Для нас крайне неприятным и непонятным было решение Евросоюза не признавать российские паспорта, выданные в Южной Осетии и в Абхазии. Наряду с теми, которые были выданы в Херсоне, в Крыму, в Луганске и Донецке.
Хватит.
То есть нас запихнули с ними в один кейс. Нас пытаются вытащить на острие противостояния России и Запада. Зачем нам это нужно? И насколько это оправдано? Там горячая фаза конфликтов. А у нас 15 лет, как реализуются планы третьего Саркози. Здесь работает формат женевских дискуссий, разработан механизм по предотвращению и реагированию на инциденты, которые происходят на границе в рамках эльгенских встреч. Мы решаем гуманитарные проблемы, возникающие на границе. И в этом смысле мне непонятна реакция Запада и их стремление привести нашу ситуацию к какому-то общему знаменателю.
Это был Давид Санакоев, депутат парламента Южной Осетии, в прошлом министр иностранных дел Южной Осетии. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии наступивший год называют праздничным. Это год 30-летия победы и 15-летия признания Российской Федерации. Над подготовкой к торжествам самопровозглашенной республики работает госкомиссия. Но даже по этому вопросу в абхазском обществе разгорелись споры. Их выслушал наш постоянный сухумский автор Виталий Шарин.
Многие наблюдатели в Абхазии обратили внимание на то, что хотя представители власти и политической оппозиции чрезвычайно редко совпадают чем-то в своих заявлениях, новогодние поздравления народу республики, президента Абхазии Аслана Бжания и председателя АНД Адгура Арзенба, которого часто называют и лидером оппозиции, оказались весьма похожи. В частности, в обоих текстах было обращено внимание на то, что 2023 год является особенным, знаковым для страны. Это год 30-летия победы и независимости Республики Абхазия и 15-летия международного признания независимости республики со стороны Российской Федерации, и Абхазия должна достойно встретить эти две юбилейные даты. Больше всего в абхазском обществе обсуждают предстоящее 30 сентября празднование Дня Победы и Независимости, причем еще прошлым летом разгорелись споры, так как некоторые посчитали, что заложенные в проекте госбюджета на подготовку к этому юбилею 150 миллионов рублей – это чересчур на фоне существующих проблем. Министру финансов пришлось пояснять по абхазскому телевидению, что эти средства планируется направить не только на организацию массовых мероприятий, как решили, возможно, многие, но и на приведение в порядок монументов, посвященных войне, выпуск различных изданий и так далее. Свет на многое из намеченного пролило заседание Государственной комиссии по подготовке мероприятий празднования 30-летия Дня Победы и Независимости Абхазии и 15-летия Дня Признания Независимости Республики под председательством ее главы, вице-президента Абхазии Бадры Гунба. В итоге Бадры Гунба заметил, что 150 миллионов, предусмотренных в проекте бюджета 2023 года на празднование Дня Победы и Независимости, может и не хватить для реализации всех предложений. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественно-политическим деятелем Нукзаром Агрба. И вот что он сказал.
И 150 тоже это не очень большая сумма, чтобы вот на всю Абхазию и такой праздник отмечать, День Победы. Но мне кажется, что мы очень много за эти 30 лет танцевали, пели, флагами размахивали. Что это тоже естественно, конечно. Но мне кажется, нам надо больше заниматься созидательным трудом. Конечно, знаете, как на каждый урод не накинешь платок, называется. Ну, сложно вообще в наших условиях. Я как вижу сейчас очень много порой незаслуженной критики в адрес властей. В другой раз критика обоснована, безусловно обоснована. Но постоянно вот это муру-уры жить, ну, невозможно. Вы знаете, вот лично я, ты знаешь меня, как давно я уже в этой политике нахожусь. Мне это так все надоело.
Далее Агрба добавил.
Большой парад, военный парад проводить в то время, когда стратегический партнер ведет специальную военную операцию, ну, я думаю, что не стоит. Это излишество уже.
Парады для чего проводятся? Для того, чтобы противник знал, насколько мы вооружены, насколько у нас передовая техника, как мы ею владеем. А если мы вытащим опять танки Т-55 или Т-62, мы никого не удивим. Не надо. Военный парад, я считаю, это лишнее, а зато отметить их в городах, районах, посещением могил, погибших, всех, ни одного не забыть, вот это будет правильно. Особенно семьи. Есть семьи, кто выросли, внуки, дети, где кто-то нуждается, может быть, даже материально помочь, морально поддержать, это наш долг.
Во многом это совпало и с мнением, порой почти дословно, общественно-политического деятеля, героя Абхазии Аслана Кобахия.
Я вообще ко всем праздникам отношусь в последнее время очень сдержанно. Почему? Я это как-то уже говорил, еще раз повторяю. У нас под боком идет война. Да, мы не можем отменять никакие праздники, но все наши действия по праздникам должны быть очень скромными и очень понятными. У нас там ребята воюют, погибают. Вот. Вернутся наши ребята все домой. А у нас, я вот слеживаю ситуацию, слышу, каждым месяцем у нас добровольцев на Донбассе не уменьшается, а увеличивается. Многие ребята туда едут. Эти парады, это, понимаете, на этом этапе надо от этого отказываться. Надо, понимаешь, нам не парады надо делать, нам очень просветительной работой надо заниматься. В идеологическом плане поработать надо. Парады — это шоу. Если Российская Федерация проводит парады, демонстрирует новую технику там и тому подобное, ну, нам-то в этом плане что демонстрировать? Я бы первым долгом политическим силам, начиная с власти и заканчивая оппозицией, всем деятельности, пожелал бы первым долгом им сесть за стол переговоров и, понимаете, найти ту оптимальную форму управления государством, чтобы, понимаете, людям комфортно жилось в этом государстве. Надо друг с другом разговаривать, надо находить общий язык. Тогда проще, и все остальные вопросы.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки.
Русский театр драмы имени Фазиля Искандера в Абхазии наряду с другими коллективами определяет культурный имидж самопровозглашенной республики. О том, что было важного в минувшем 2022 году и чем театр порадует зрителей в 2023, рассказал Елене Заводской, директор театра Иракли Хиндова.
Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера хорошо известен и популярен у публики. Его спектакли всегда собирают полные залы, а премьеры становятся важными событиями, вносящими большое оживление в культурную жизнь Абхазии. Театр был основан в 1981 году как Сухумский театр юного зрителя, а в 1990 году ему присвоили статус Государственного русского театра драмы. В 2021 году театру исполнилось 40 лет. Пора творческой зрелости. На новую ступень успеха и популярности театр вывел нынешний его генеральный директор Иракли Хиндба, который вступил в эту должность в мае 2016 года. Дипломат и политолог Иракли Хиндба, заядлый театрал, сумел за короткое время реформировать театр и вернул ему статус репертуарного. Спектакли, случавшиеся обычно 2-3 раза в год, стали регулярными, а труппу пополнили выпускники престижных российских театральных вузов. Были найдены возможности и средства для приглашения режиссеров из России, и публика вернулась в залы Русдрама. Иракли Хиндба ответил на вопросы «Эхо Кавказа», подвел итоги прошедшему году и рассказал о планах на следующий год. 2022 год Иракли Хиндба считает успешным и даже прорывным для театра.
Мы выпустили 10 премьерных спектаклей, сыграли 240 репертуарных спектаклей. Также было несколько десятков специальных проектов на нашей сцене. Участвовали в гастролях, были крупные выезды в Москву, в Санкт-Петербург, в Тамбов, в Тулу, Ярославль, другие российские города. И везде наши гастроли сопровождались большим зрительским успехом и вниманием профессионального сообщества театрального, критиков. В театре была проведена режиссерская лаборатория. По творчеству Островского был выбран эскиз, который в этом году мы превратим в полноценный спектакль. Мы также осуществили набор абхазской театральной студии в театральном институте имени Щепкина в Москве. Это курс нашего театра. Это ребята, 15 человек, которые, окончив обучение, пополнят нашу труппу. Так что год был насыщенный, конечно, непростой, но прорывный во многих отношениях для нашего театра.
Все планы на 2023 год он раскрывать не стал. Сказал, что их очень много, но кое о чем сообщил.
На 2023 год мы планируем, конечно же, премьеры. И первая премьера этого года будет спектакль «Красавец-мужчина». По Островскому это юбилейный год, 200-летие великого русского драматурга. Эта пьеса малоизвестна, но она дает прекрасные возможности для актерских проявлений. Это комедия, это актуальная тема. Поэтому мне кажется, что спектакль будет пользоваться большим зрительским успехом в главной роли. Осман Абухпа. Будут гастроли, я надеюсь, и в Москву, и в Санкт-Петербург, и в другие российские города. Мы будем участвовать в программе «Большие гастроли», фестивале русских зарубежных театров. Я очень надеюсь, что к нам приедут как минимум 2 российских театра.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.